Какое-то время тому назад я прочитал информацию в российской армии. Специалисты, которые анализируют тех, кого они набирают. Так вот, из всего призыва, из всего набора, сколько набирают солдат в армию, всего лишь 20% тех, кому можно доверить охранять страну. Все остальные – алкоголики, наркоманы, психически неуравновешенные люди. Ситуация такая, что мир сегодня стоит на грани того, что мы теряем молодежь. Общество теряет молодое поколение сегодня. Подобная проблема в Америке существует с другой стороны, из другого источника. Я сегодня подробно буду об этом говорить. Проблема того, что имеют слишком много. Люди перестают быть ответственными, потому что кредитные карточки, папа с мамой богатые и так далее. И люди теряют способность жить. Поэтому я приготовил эту серию «Настоящий характер» по книге «Притчи». Это не только для молодежи, но и для родителей, которые воспитывают детей. Если вы хотите, чтобы ваши дети имели настоящий характер, пожалуйста, это будет примерно один раз в месяц эти проповеди, эти беседы. Пожалуйста, не забудьте. Но сейчас мы вернемся к нашей теме книги, которую мы изучаем, Евангелие от Матфея. Мы сегодня коснемся последних трех стихов 11 главы Евангелия от Матфея. Иисус Христос продолжает свой диалог с людьми, если вы помните, которые были достаточно близкими к Нему. То есть эти люди, которые ходили за Ним от города к городу, слушали Его, Иисус Христос послал своих близких учеников и остался с этими людьми, которые Он хорошо их знал, они Его знали, которые видели очень много чудес, но, несмотря на это, не покаялись. И мы говорили подробно об этом в прошлый раз. И вот он сразу после того, когда он говорил об этом горе, он говорит: «Горе вам!» Сразу после того, когда он сделал этот большой акцент на то, что вам нужно избавиться от этого горя, вам нужно убежать, пожалуйста, сделайте все, что можно, потому что это серьезное горе, это непридуманное горе, это горе, которое самое большое, которое может только быть. Сразу после этого Иисус Христос не останавливается на горе, Он показывает путь. Он показывает решение. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы сегодня, когда мы будем говорить об этом, чтобы сегодня каждый из нас мог, открыв этот текст, посмотреть на решение, которое Бог предлагает вам и мне. Пусть это будет личным разговором Иисуса Христа с вами. Пусть эти слова, они воспримутся вами действительно как слова, обращенные Иисусом Христом лично к вам, для того, чтобы помочь вам в разрешении ваших проблем. Очень интересно, что Иисус Христос центральной темой этих слов, этих заключительных слов обращения к людям, сделал покой. Дело в том, что покой – это то, в чем нуждаются люди больше всего. Нам, конечно, кажется иногда, что мы нуждаемся денег бы чуть-чуть побольше, времени свободного чуть-чуть бы больше, или еще бы 3 дня на вакейшн, и тогда было бы перфект. Но оказывается, проблемы, которые лежат там вот внизу, они немножко другого характера. Эти проблемы, которые Иисус Христос определил как беспокойство. И Он показывает в этих словах, как обрести покой. Что нужно сделать, братья и сестры? Мы сегодня поговорим о практическом слове Господа Иисуса Христа к вам и ко мне, обращенное для того, чтобы помочь нам, вот реальным людям, живущим в 21 веке, имеющим свои реальные проблемы, каким образом помочь нам обрести покой в душе, этот глубокий, настоящий покой, глубокую настоящую уверенность. Вы знаете, современный мир переживает огромный всплеск психиатрических заболеваний. Я уже говорил сегодня о том, что это молодое поколение страдает очень сильно от этого. Люди страдают от депрессии, люди страдают от уныния, люди страдают от того, что они не видят цели. Рост самоубийств, всплеск, огромный всплеск. Причем в самых-самых, казалось бы, благополучных странах Причина этого заключается в том, что человек, имея все больше, не имеет внутреннего стержня, не имеет покоя, не имеет мира, который позволил бы ему жить, и жить нормально, и жить правильно. Вы знаете, это состояние унаследовано нами от Адама и Евы, которые получили его как результат своего грехопадения. До грехопадения очень интересно, что люди жили очень просто. Человек был полностью зависим от Бога. У Адама и Евы не было необходимости заботиться о чем-то вообще. Они знали, что Бог – это центр жизни. От Бога они имели и получали все, что им нужно было для того, чтобы жить. Они были счастливы в своем богоцентризме. Но как только человек согрешил, человек оторвался от Бога и попытался поставить себя независимым и сразу же приобрел беспокойство. Сразу же приобрел вот это состояние, когда ему не на чем стоять. Теперь ему нужно было заботиться обо всем. Если вы помните, он начал сразу пытаться заботиться. Мы немножко позже коснемся этого. Вы знаете, иногда дети недовольны тем, что их родители всем управляют. Я слышал как-то истории, когда родители пробовали давать там 8-летним, 10-летним детишкам попробовать управлять домом. Попробовали завтрак вовремя сготовить, убрать, постирать, позаботиться о том, чтобы деньги были и так далее и тому подобное. Через короткое время сразу же наступает прозрение у детей, что оказывается, с правами, которые имеют родители, они имеют еще огромные-огромные ответственности. И эти ответственности давят. Эти ответственности приводят к тому, что о них нужно беспокоиться. Нужно заботиться о том, чтобы были деньги. Нужно заботиться о том, чтобы вовремя встать. Нужно заботиться о том, чтобы завтра было что покушать и так далее. То есть целый спектр различных забот, которые наполняют нашу жизнь ежедневно. Вы знаете, сегодня в этом суматошном мире, в котором, как я уже отметил, казалось бы, мы имеем все больше и больше. В общем, человечество растет в материальном уровне своем. Но людей беспокоит все. Людей беспокоят растущие цены, неуверенность в том, будет ли завтра работа, беспокоит экзамен в школе, когда весь семестр не учился и надо экзамен сдавать, беспокоит неразделенная любовь, беспокоит положение в обществе, уважают вас или нет, беспокоит отношения людей, кто-то не посмотрел, кто-то посмотрел не так, кто-то прошел мимо и так далее. Самые разные вещи, которые приводят человека в состояние внутреннего напряжения, в состояние беспокойства. Это маленький список. Разные катаклизмы природные, политическая нестабильность, болезни, старость, которая когда-то придет, и человек однажды внезапно понимает, что, о, а оказывается, есть такое понятие, как старость, и оно уже недалеко в нашей жизни. Смерть, в конце концов, со своей неизвестностью, со сложностью перехода или процесса. Все это роем клубится в сознании людей и приводит людей вот в это состояние беспокойства. Вот почему, когда Иисус Христос говорил, Он говорил о том, чтобы помочь человеку решить главную проблему, проблему корня. Это проблема ваша сегодня, дорогие друзья. Это проблема моя, это проблема всех живущих на земле людей, всех тех, кто произошел от Адама и Евы. И как бы мы ни прятались, как бы мы ни думали о том, что у нас другие проблемы, на самом деле Иисус Христос обращается сегодня к нам с вами, и Он говорит, я покажу вам путь, как вырвать корень вашей болезни. Помните, Адам, сразу же после согрешения мы видим его, как он беспокоится о том, что он нах. Представьте себе, самопровозглашенный Бог. Он только что заявил, что он Бог. И он оказывается, а король-то гол. Он нах абсолютно. И он беспокоится об этом. Он в панике ищет листья, с чего бы шить себе хоть что-нибудь. Хоть каким-то образом прикрыть свою наготу. Как он выглядит перед настоящим Богом. Вы помните, как он беспокоится о том, как оправдать себя, когда Бог приходит и говорит, слушай, а ты не ел ли случайно от дерева? И Адам сразу же с дрожью в голосе, я представляю, в панике ищет ответ, ищет решение. Окей, это жена. И, кстати, ты мне ее дал. Это беспокойство. Каин беспокоится о том, что имидж его упал, о том, что Бог больше внимания уделил его брату Авелю, а не ему. Это состояние беспокойства, несмотря на Божье предупреждение, приводит его к следующему шагу, приводит его к тому, что он решает. Он пытается найти решение своего беспокойства. И это решение, на его взгляд, заключается в том, чтобы убить брата. Но на самом деле он еще больше беспокойства приобретает. И когда мы читаем его историю, он идет от города к городу, все еще больше беспокоится. Это картина каждого человека, друзья. Люди беспокоятся, люди ищут пути решить свое беспокойство, и этим самым создают еще больше проблем, еще больше всяких разных сложностей. Вы знаете, так как проблема беспокойства очень стара, люди на протяжении всей своей истории пытались изобретать различные способы, что сделать для того, чтобы снять беспокойство. Некоторые думали, что это богатство. То есть, если будет достаточно денег, люди, которые имеют мало денег, так думают, что если будет достаточно денег, вот тогда не о чем будет беспокоиться. Некоторые даже мечтают, представь себе, если все, что хочешь, можешь себе позволить. На самом деле, если у вас была когда-нибудь возможность соприкоснуться с людьми, которые очень богаты, вы очень быстро убедитесь в том, что богатство не снимает беспокойства, богатство не решает проблем семьи. Посмотрите, сколько этих звезд кино и эстрады, которые имеют очень много, которые могут купить города целые, но они несчастны. У них семьи разваливаются, у них без конца третий, четвертый, пятый брак. Я помню, когда-то был очень известный человек, грек, миллиардер Анасис. Этот человек, который владел миллиардами долларов. Он умер от странной болезни, атрофия мышц. Этот человек мог купить страны со всеми докторами, которые только есть на белом свете. И он умирал, когда у него мышца за мышцей переставали функционировать. И ничего не могли купить его деньги. Некоторые люди думают, что власть поможет решить проблему беспокойства. Ты не имеешь контроля над ситуацией. А люди, которые у власти, они контролируют все. Они знают, что у них есть инструменты, рычаги. В самом деле, люди у власти – это самые больше беспокоящиеся люди. Вспомните царей. Вспомните, как беспокойство за сохранность своего трона заставляло их убивать всех претендентов на трон. Всех своих родственников ближайших, которые могли как-то претендовать. Вспомните сегодняшних политиков, которые из-за того, чтобы быть переизбранными, они просто будут из кожи вон лезть, они будут ставить ни во что своих соперников и так далее. Некоторые думают, что сила, может быть, решит проблему беспокойства. Если будет физическая сила, если будет здоровье, то я выдержу. Но в самом деле это только маленькая-маленькая часть наших забот и наших беспокойств. Оказывается, у нас есть еще много и много других проблем. Некоторые думают, что покой можно найти в религиозности. Люди приходят и говорят, что мне сделать? Крещение принять? Хорошо. Покаяться сколько раз? Выйти, куда выйти? Сходить, куда сходить? Пожертвовать, куда пожертвовать? Все сделаю. Только снимите это бремя. В самом деле религиозность не дает толку. Она не решает проблемы. Вы знаете, некоторые религиозные деятели, они знают об этой особенности. Вот, и они говорят, что вот приходите к нам, жертвуйте деньги, и вы будете богаты. Или приходите к нам, и будьте частью нашей программы, вы будете здоровы. Они думают, что вот этим можно решать проблемы, которые есть у людей, проблемы беспокойства. Вы помните, пророк Иеремия когда-то в 7 главе описывал состояние Израиля, когда израильский народ утешал себя. Иеремия проповедовал и говорит, что будете сметены. За ваш грех Бог на вас гневается, и город будет разрушен, и Иерусалим, и храм будет разрушен. И он им говорит, не утешайте себя, пожалуйста, говоря, здесь храм Господень, здесь храм Господень. То есть они утешали себя тем, что мы выполняем обряд, мы выполняем то, что было предписано, мы делаем что-то. Он говорит, пожалуйста, не упражняйте себя в этом, не обманывайте. Еще один факт, который, на мой взгляд, очень часто применяют люди в поиске покоя, это попытка отрицать реальность. Вы знаете, люди пытаются избавиться от беспокойства, просто притупив свою чувствительность. Я помню, несколько лет тому назад я читал об одной женщине, которая позвонила психологу по радио и говорит, вот так, у меня такая проблема, совесть мучает, я изменила мужа. Этот психолог ей говорит, проблема не в том, что ты совершила это, проблема в том, что тебе нужно избавиться от того, чтобы беспокоиться об этом. Пойди и сделай это еще много-много раз, и ты перестанешь об этом беспокоиться. Это попытка притупить чувствительность. Это попытка сделать так, чтобы ощущение не было яркое и не представляло такую проблему. К сожалению, очень опасная попытка. Несколько лет тому назад, может быть, помните, летел российский самолет из Уфы, он летел над Германией. И один из приборов показывает, что им по пересекающемуся курсу идет другой самолет на той же самой высоте. Они связались с диспетчером, и диспетчер говорит, все нормально. И по их протоколу прецедент диспетчера имеет вес. То есть диспетчер говорит, продолжайте этим же курсом на этой же самой высоте. Прибор еще раз им сказал о том, что близко другой самолет. Они проигнорировали этот сигнал, который показывал прибор, который чувствует, который настроен на то, чтобы на приближающийся самолет. Два самолета столкнулись, все погибли. Среди них было много детей, если, может быть, помните эту историю. Вы знаете, люди утешают других. Все будет хорошо. Не будет хорошо, друзья. На земле лучше не будет. На земле будет хуже. То, на что люди надеются или пытаются надеяться, что вот еще чуть-чуть медицина окрепнет, дороже станет, и новые болезни появятся, и ничего не решит. Еще чуть-чуть и будем богаче, ничего подобного. Деньги, которые обретают люди, они так же быстро уходят, еще быстрее уходят, чем они приходят. Все эти ложные надежды, которые представляет человечество. Иисус Христос предлагает совершенно другой путь. Путь, который был неизвестен людям, это единственный путь к обретению настоящего покоя. Давайте мы прочитаем этот текст Матфея, 11 глава, с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вы знаете, в этом своем приглашении Иисус Христос обращается к людям, обращается к вам и ко мне, как я уже сказал, для того, чтобы сказать или предложить нам с вами практический путь, реальные практические шаги для того, чтобы покой стал настоящим для нас, для вас конкретно, если хотите. То есть Христос говорит не о теоретических рассуждениях, Он не просто выносит какую-то идею для того, чтобы мы пофилософствовали о ней. Он обращается к людям, которым Он только что сказал, что у вас проблема. Проблема в том, что вы находитесь под угрозой. Он обращается к этим людям и говорит, вот смотрите, люди дорогие, у меня есть для вас решение. Единственное решение, которое только может действительно быть благословением для нас. В своем приглашении Иисус Христос показывает на три ступени. Он говорит о том, что то, что нам нужно для того, чтобы прийти к покою, содержится, во-первых, в общении со Христом, во-вторых, учении у Христа и служении вместе со Христом. Интересно, я встречал людей, которые приходят в церковь, приходят к Богу, посещают богослужение, и потом выходят и говорят, ну, ничего не произошло. Или приходят к пастору и говорят, пастор, помолись, пожалуйста. Вот проблема, вот такое бремя. Люди думают, что если каким-то образом магически что-то воздействует на них, они внезапно откуда ни возьмись, получат покой и будут спокойно жить. В самом деле это не так. В самом деле Иисус Христос реально говорит, Он не обещает звезд с неба. Он не обещает каких-то магических действий. Он просто реально смотрит нам с вами в глаза и говорит, хотите покоя? Вот смотрите, что нужно сделать. Если вы конкретно в ваших обстоятельствах, с вашим комплектом проблем, вы сегодня хотите покоя, послушайте, пожалуйста, что Иисус Христос говорит. Он начинает, смотрите, с этого интересного слова. Он говорит, придите. Он и говорит о том, что вот это просто так, откуда ни возьмись, наполнит ваше сердце. Он говорит о активном действии, которое предполагается со стороны тех, к кому он обращается. Вам нужен покой? Придите. Это слово императив, глагол повелительного наклонения, который обращен к человеку, побуждая его к определенному действию. То есть Иисус Христос говорит, для того, чтобы покой стал реальностью для вас и для меня, это не произойдет пассивно, это не произойдет в состоянии, когда мы просто отключимся от реальности, отключимся от всего и будем ждать, Господь, когда ж ты нам этот покой подашь. Нет, этот шаг начнется с активного действия нашей души, с активного действия человека. Итак, мы подошли к первому шагу обретения истинного покоя. Иисус Христос говорит, придите ко мне. Первый шаг, придите ко Христу. Вы знаете, в отличие от всех человеческих попыток найти решение проблемы беспокойства, путь Иисуса Христа заключается не в какой-то новой методике. Он заключается не в идеологии, он заключается не в комплексе правил. Он заключается не в том, что вот давайте вот такой подход попробуйте, или аутотренинг какой-то, попробуйте себя настроить определенным образом. Путь к покою, предлагаемый Иисусом Христом, заключается в личности. В вашей и моей непосредственной связи с этой личностью, с самой главной личностью на земле, с Иисусом Христом. Иисус Христос говорит, придите ко мне, и тогда обретете покой. Он не говорит, придите в церковь, да, церковь важную роль играет. Он не говорит, исполняйте 10 заповедей. Он не говорит, вот, пожалуйста, попробуйте методику такой-то церкви или методику такой-то церкви. Нет, он говорит, если вы хотите покоя, вам лично нужно иметь личные, непосредственные, постоянно продолжающиеся отношения с Божьим Сыном, который жил реально на земле. Что дает общение со Христом? Почему вот именно общение со Христом необходимо нам с вами для того, чтобы решить проблему беспокойства? Дело в том, что сущность беспокойства берет свой корень от того, что человек оторвался от Бога. Человек так сотворен, ему нужна точка опоры, а без Бога у него нет ее. Человек без Бога подобен пловцу в океане. Может быть, слышали пару дней тому назад или день тому назад произошла большая катастрофа в Красном море, когда паром, перевозивший рабочих из Саудовской Аравии в Египет, отплыв 100 километров от берега, затонул. 1400 человек было на борту, около 1000 человек не могут найти. Скорее всего, они на дне. Недавно спасли подростка, 36 часов пробыл в воде, в открытом море. Если кто из вас пробовал что-то подобное, да, если даже самый хороший пловец, он устает от того, что не на что поставить ноги, не на что опереться, кругом сколько ни глянь, кругом волны. Да, поначалу руки, ноги, может быть, еще если есть сила, но постепенно человек слабеет, ему не на что опереться. Вот на эту картинку похож человек без Бога. Ему не на чем стоять. И поэтому, когда Бог обращается к нам с вами, Он говорит, вам край, нужно вернуться к Творцу. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Найдите во мне точку опоры вашей жизни. И тогда вы обретете покой. Священное Писание говорит о многих факторах, которые мы имеем в общении со Христом. То есть, когда мы лично устанавливаем связь, когда мы лично своей верой воспринимаем Иисуса Христа, я немножко позже скажу, что это значит, как это практически сделать, мы имеем искупление и оправдание. Писание говорит, послание к Римлянам, 3 глава, но ныне независимо от закона, независимо от правил, независимо от всевозможных принципов, которые существуют, независимо от всего этого, независимо от обрядов, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру во Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Искуплением в личной связи со Христом. Братья и сестры, это самое дорогое, что может быть в нашей жизни. Я хочу сейчас у вас спросить, есть ли у вас эта уверенность, есть ли у вас эта личная связь с Иисусом Христом? Решена самая главная проблема беспокойства во Христе. Это беспокойство по поводу отношения Бога к нам. Общение со Христом дает нам вечную жизнь. 6 глава послания к Римлянам. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Вы знаете, это огромная часть проблем беспокойства снята. Христиане не боятся смерти. Почему? Потому что они знают, что они имеют дар Божий, они имеют вечную жизнь. Для них смерть – это только переход из одного состояния жизни в другой. Свобода от осуждения, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Еще одна свобода, еще одно благословение. Мы можем твердо идти вперед, зная, что мы освобождены от осуждения. Он продолжает в этой же главе, в 8, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то есть если мы со Христом, если у нас есть эта личная связь, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам из всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Так мы говорили о том, что мы имеем в общении со Христом. Искупление и оправдание, вечную жизнь, свободу от осуждения – особая Божья любовь. Божья любовь, которую невозможно изменить, невозможно оторвать, невозможно каким-то образом ослабить. Бог любит своих детей точно так же, братья и сестры, я еще раз подчеркиваю, точно так же, как Он возлюбил Своего единородного Сына Иисуса Христа. Потому что они со Христом. Потому что Христос в них, потому что эта связь существует неразрывная. 28 стих, 8 глава. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот где снимается беспокойство. Вот где нет проблем с беспокойством. Почему? Потому что мы со Христом. Потому что мы Его любим. Потому что Дух Божий живет в нас, потому что мы растворились в Нем, мы доверили Ему свою жизнь. И мы знаем точно, что абсолютно все, что бы ни произошло в нашей жизни, будет содействовать нам ко благу. 38 стих этой же 8 главы послания к Римлянам. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Итак, все эти благословения возможны только во Христе. Их невозможно приобрести через тренировку себя. Их невозможно приобрести каким-то другим способом. Купить, заработать, каким-то образом заслужить или найти где-то. Невозможно просто. Эти благословения только в Иисусе Христе. И только тогда, дорогие друзья, это реальность. Только тогда, когда вы лично, когда я лично, когда человек лично имеет эту живую, продолжающуюся связь со Христом, о которой он знает, в которой он уверен, которая является реальностью для него. Только тогда он имеет все эти благословения в Иисусе Христе. Кстати, мы сегодня совершаем вечерю Господню. Эта вечеря помогает нам снова осознавать эту реальность. Как установить общение со Христом? Что значит «придите ко мне», Иисус Христос говорит. Вы знаете, если говорить коротко, это означает перестать жить для себя и начать жить Христом. Начать жить тем, о чем Он живет, о чем Он говорит, чего Он желает, о чем Он думает. Начать искать того, чем живет Иисус Христос, наполняться этим. Апостолы, проповедуя Иисуса Христа, проповедовали не идеологию. Они проповедовали не просто каких-то 12 шагов к успешной жизни. Они передавали жизнь. Они говорили вот то, что было от начала. Евангелист Иоанн в первом послании своем, в первой главе говорит, вот было от начала что-то, мы это слышали, мы видели очами своими, мы рассматривали, осязали руки наши о слове жизни. И дальше он говорит, ибо жизнь явилась. И мы, говорит, видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. Заметьте, апостолы играют роль передатчика. Они соприкасались с Иисусом Христом, они получили эту жизнь, и они теперь свидетельствуют дальше о жизни. Они говорят, эта жизнь реальна, это не просто идея Сократа. Это не просто идея какого-то социолога современного, который разработал подход, как жить без забот. Нет, это жизнь. И мы научились этой жизни, и мы хотим научить вас этой жизни. И посмотрите, они заканчивают и говорят о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вы знаете, не все люди, ходившие за Христом, в действительности жили им. Они ходили, слушали Его. Интересно говорит. Они ходили, смотрели на те чудеса, которые Он творил. Как чудесно! Как чудесно, особенно, когда это касается тебя, когда ты можешь вкусить этот хлеб, который был приумножен. Когда твой родственник исцелен, или ты, может быть, еще лучше. Но эти люди не жили Иисусом Христом. И тогда, когда пришло искушение, когда пришла трудность, вы помните, огромное количество людей от Него ушли. Прийти ко Христу – это значит признать абсолютную истинность Его Слова, переданного апостолами, и по-детски просто довериться Ему. Если вы хотите это сделать, это невозможно другим путем, как только через это слово, апостольское слово, которое оставлено здесь. Это невозможно другим путем, как просто по-детски довериться этому слову. Итак, мы говорили о первом элементе, о котором Христос предлагает первый шаг к свободе от беспокойства, к обретению покоя. Нам нужно установить личное общение со Христом. Есть еще один очень важный элемент, который мы находим в этих словах. Учитесь у Христа. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Смотрите дальше. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Заметьте, Христос не только говорит, вот придите ко мне, и все будет окей. Он говорит, придите ко мне для определенной цели. Придите ко мне для того, чтобы стать учеником. Придите ко мне для того, чтобы поступить в мою школу. Придите ко мне для того, чтобы включиться в процесс, когда вы лично будете учиться. Это очень интересно. Иисус Христос не строит иллюзии, Он точно все объясняет. Он объясняет нам с вами, что если вы пришли, вышли сюда вперед, или дома покаялись, или где-то еще в каких-то обстоятельствах установили встречу с Иисусом Христом, общение с Иисусом Христом, не станет все у вас сразу окей. Вам нужно учиться. Вам нужно быть в этом процессе постоянном. К сожалению, сегодня много-много людей, которые, казалось бы, пришли ко Христу, но страдают от беспокойства. Причина? Они никогда не учились у Христа. Они посещали собрания, они слушали, они, может быть, участвовали в этом общем опыте каком-то, общий экспириенс имели. Они вместе пели песни и искренне их пели, но они никогда не пошли на этот путь. Когда они приходили бы в церковь, когда они бы, открывая дома Библию, когда они, слушая радиопрограмму христианскую, когда бы они смотрели, окей, вот я, вот слово, что оно должно изменить во мне сегодня? Иисус Христос говорит, ясно. Он говорит, если вы хотите покоя, он не придет сам по себе просто от прослушивания лекций. Видели вы когда-нибудь учеников, которые ходят в школу и не учатся? Я видел. Пожалуй, в каждом классе есть такие. Исправно посещают школу. У нас их называли в Советском Союзе студент прохладной жизни. Он не знает, где у него учебники, он не знает, где у него тетрадки. Он ходит в школу, но не учится. Очень много людей ходят в церкви, но не учатся. И они слушают эти слова, они думают, что да, действительно это нужно, в собрание нужно ходить. Да, Бог каким-то образом магически должен будет действовать, если я буду ходить в собрание. К сожалению, они, кроме эмоциональных переживаний, которые они получают от посещения церкви, больше ничего не уносят оттуда. Они так и будут жить в рабстве своего беспокойства. Какая жалость! Какая жалость, дорогие друзья, быть рядом с тем, кто даст покой, и продолжать жить в беспокойстве. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Бо я кроток и смирен сердцем. Каждому из нас необходимо начать работать над перетренировкой своего характера. Знаете, почему нам нужно учиться? Нам нужно учиться, потому что, придя ко Христу, наш дух возрождается, но мы продолжаем жить в этом теле, которое имеет греховные привычки, которое привыкло мыслить определенным образом, у которого определенная система ценностей, не Божья, не библейская, плотская, мирская. Как бы вы хорошо не были воспитаны, все мы унаследовали эту систему, и теперь Иисус Христос говорит, окей, вы пришли ко мне, вы установили со мной взаимоотношения, вы получили искупление, вот теперь давайте практически начнем перетренировывать ваши привычки. Давайте будем учиться доверять мне на практике в жизни. Научитесь и найдете покой. Заметьте взаимосвязь этих двух слов в этом стихе. Как нужно учиться у Христа? Очень интересно. Он не говорит, придите, поучитесь у меня. Здесь применен глагол, который предполагает завершенность. Он говорит, придите ко мне и научитесь. Что значит научиться? Вы видели людей, которые пробуют учиться чему-то? Учиться, я рассказывал как-то несколько собраний тому назад, как я пытался учиться рисовать. Не научился. Я учился, но не научился. Точно так многие-многие люди пытаются учиться петь, вышивать, и что угодно пытаются учиться, но так и не научились. Иисус Христос говорит здесь о завершенности процесса. Он говорит об определенном эффекте. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и научитесь от меня. Дело в том, что есть много-много разных людей, которые, казалось бы, учатся, но так никогда не могут научиться. 2 Тимофею, 3 глава, апостол Павел описывает, говорит, что это характеристика, одна из характеристик лжехристиан. Всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Оказывается, есть такая категория людей, которые учатся, они любят учиться. Они говорят о религии много, говорят о Библии, говорят о духовности, говорят о чем угодно, как вот эти люди. Он продолжает и объясняет причину, почему так происходит. Смотрите, 8 стих 3 главы. «Как и Анании, и Амврии противились Моисею, так сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, они немного успеют». Вы знаете, дьявол предлагает людям самые разные причины для того, чтобы заставить их не принимать истину. Они слушают. Они, казалось бы, учатся, но, как апостол Павел говорит здесь, проблема, главная проблема противления истины не решена в их сердце. Они продолжают противиться истине по разным причинам. Некоторые просто слушают по-философски. Они взвешивают, рассуждают, но не ищут истины, чтобы изменить свою собственную жизнь. Они говорят: о, это мысль хорошая, это мысль слабая, это мысль под сомнение можно взять, это недостаточно аргументировано. Но они не живут, они не пришли в церковь, чтобы послушать: Господи, что ты мне скажешь? Как я сегодня буду жить? Некоторые слушают для кого-то, они слушают и говорят: о, хорошо, это тому надо послушать, другим надо послушать. Некоторые слушают селективно, выборочно, то есть. Что это значит? В тех сферах, где слово совпадает с их мнением, они кричат: «Preach it, brother!» Проповедуй, мол, брат. Но как только это слово немножко расходится с их понятием, абсолютно, check out. Просто отключен человек. Пусть поговорит. Это методика противления истине. Когда человек вокруг истины учится, но не может дойти до познания истины, потому что он неправильно слушает. Слушать критически. Когда человек слушает, говорит: а есть ли другое мнение по этому вопросу? Слушать, не веря в то, что абсолютная истина доступна нам сегодня. Это смотря каким переводом прочитать. Это смотря в каком столетии это было написано. Еще надо разобраться, некоторые ученые говорят о том, что это совсем не Матфей написал, а христианская церковь во втором веке. Самые разные вещи, которые люди предлагают, или дьявол предлагает человеку, только для одной цели, для того, чтобы заставить человека противиться истине. Слушать, возвышая себя, неприятие слова просто из нежелания выглядеть незнающим, подчиняющимся тому, что говорит проповедник, или кассета какая-то, или Библия даже. Человеку трудно признавать себя нуждающимся, признавать, что да, действительно, мне это слово сегодня сказало о том, чтобы я изменил жизнь. Когда вы последний раз ощущали это? Когда вы жили этим? Вот что значит учиться. Говоря об этом, Павел противопоставляет Тимофея, который был успешным учеником. Посмотрите, он продолжает третью главу. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня, в Антиохии, Иконии, Листрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Апостол Павел говорит о практическом измерении. Он говорит: вот все то, что ты увидел во мне христианского, все то, что ты увидел во мне Христова, ты применил практически в жизни. Он говорит, ободряя Тимофея. Успех Тимофея был в том, что он не только учился у Павла, он практически изменял свою жизнь. Чему нужно учиться у Христа? Христос не останавливается на том, что он просто говорит о том, что нужно научиться. Смотрите, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Первое – научиться кротости. Кротость – это значит незлобивость. Люди, которые имеют злобу в сердце, никогда не смогут избавиться от беспокойства. Дело в том, что злоба в любой ее форме, будь это раздражение, будь это нетерпение, будь это обида, будь это что угодно, любая форма злобы внутри сердца человека, она автоматически приводит его в состояние беспокойства. И очень часто люди не хотят признаться себе в этом. Они всегда видят виноватым объект своей обиды, объект своего раздражения, объект своего нетерпения и так далее. Они говорят, что вот они, нет, это проблема их, да, их проблема, они пусть сами разберутся с ней. Речь идет сегодня о вашей проблеме. Речь идет о проблеме зла. Вот пока это зло не будет искоренено из сердца, человек не сможет найти покоя. Помните, когда Бог обращался к Каину? И он говорил ему просто, он говорит: смотри, если ты делаешь доброе, то лицо твое должно быть поднято, то ты тогда не будешь беспокоиться. Заметьте, если вас оклеветали, если вас обидели, если вас не заметили, если вас не приняли, ну это их проблемы. Почему вас это приводит в состояние беспокойства? Ваши отношения с Богом должны быть правильны. Проблема, почему это приводит в состояние беспокойства, потому что мы часто допускаем злую реакцию на все подобные явления, на все подобные вещи. Уча детей обретению покоя в сердце, в другом месте, детей Божьих, в другом месте Павел также начинает с важности кротости. Посмотрите, Филиппийцам 4 глава, кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Он начинает с этой точки, он говорит о том, что если вы хотите обрести вот то, что в 7 стихе написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе, начните с того, чтобы отвергнуть зло в сердце, любую его форму. Второе, научиться смирению. Он говорит, научитесь кротости и смирению, ибо я кроток и смирен сердцем. Это еще одна важная составляющая характера Иисуса Христа, без которой невозможно обрести покой. Смирение означает принятие любых обстоятельств, допущенных Богом, без недовольства и без предъявления претензий. Это значит смирение. Это значит, когда мы соглашаемся с тем, что то, что Бог считает нужным допустить нам в нашей жизни, это нам нужно. Мы смиренно, спокойно, с доверием Богу воспринимаем это. Смиренный человек ищет Божьего, а не своего. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь. Давайте посмотрим, пожалуйста, на нашу реакцию, на наши решения, на наши действия. Давайте посмотрим, чего мы ищем. Вот всякий раз, когда ищем своего, это обязательно приведет к беспокойству. И тогда, когда мы будем искать Божьего, это даст нам покой. Даже тогда, когда нам приходится встречаться с самыми трудными обстоятельствами. Какие у вас эти обстоятельства сегодня? Филиппийцам 2 глава с 5 по 8 стих апостол Павел пишет, «Бо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, в Божьем плане было для Христа принять человеческую плоть и быть униженным здесь на земле. Иисус Христос в смирении подчинился Отцу. В Божьем плане было для Христа пострадать и умереть на кресте. Иисус Христос в смирении подчинился Отцу. И вы помните, когда Он в Гефсиманском саду молился, Он говорит, «Отче, хотел бы, чтобы эта чаша прошла мимо меня, но, впрочем, Твоя воля да будет». Он ищет воли Отца, и в этом сущность его смирения. Вот почему многие-многие христиане не имеют прогресса в учебе. Они учатся, но так и не научились, потому что смирение никогда не стало для них целью, друзья дорогие. Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Давайте предстанем реально перед Богом и посмотрим, сколько смирения в нашей жизни. Насколько это действительно часть? Иисус Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Последняя ступень, о которой говорит здесь Иисус Христос, это не только придите ко Христу, это не только учитесь у Христа, это еще одна ступень, служите со Христом. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос ясно утверждает, что для того, чтобы обрести покой, человек должен не только прийти ко Христу, доверив Ему свою жизнь. Человек должен не только учиться или научиться у Христа кротости и смирению. Человеку нужно сделать еще один шаг. Человеку нужно отказаться от своих целей в жизни и посвятить свою жизнь достижению его целей. Он реально говорит об этом. Он говорит, вот эти три ступени, вы придите ко мне, установите общение со мной. Вторая ступень, он говорит, вы учитесь у меня, научитесь кротости и смирению. Это два составляющих, без которых невозможно правильно жить. И третье, откажитесь от своих планов. Откажитесь от своих самостоятельных, независимых идей и попробуйте, научитесь жить так, чтобы взять иго мое на себя. Это очень интересная фраза, мы уже о ней говорили как-то. Взять иго Иисуса Христа на себя. Иго – это ярмо такое или снаряжение, которое применяли для лошадей, когда впрягали несколько лошадей для того, чтобы тянуть повозку какую-то. Так вот, у каждой лошади было иго, было ярмо. Это ярмо присоединяло его к определенной ноше, которую нужно было тянуть. Смотрите, Иисус Христос говорит следующее. Он говорит, я тяну ношу. Образно говоря, я делаю дело. И Он призывает нас и говорит, придите ко мне, научитесь от меня, станьте рядом со мной и тяните ту же повозку в ту же сторону, куда я ее тяну. Это очень интересно. Мы в прошлый раз говорили о том, что Христос не присоединяется к нам для того, чтобы делать наше дело. Он присоединяет нас к себе для того, чтобы мы делали Его дело. Что это такое? Вы знаете, пока человек живет на земле и строит собственные планы и добивается их осуществления, пока он продолжает жить в беспокойстве. Вспомните о своей жизни. Сколько было таких ситуаций, когда, казалось, все просчитали, когда, казалось, вот это действительно должно быть правильно, это я хочу это иметь. Это приводило к еще большим проблемам. Мне периодически приходится сталкиваться с людьми. Самые разные желания есть у людей. Они говорят, я хочу, а что я не имею права? А что я не имею права на сексуальное удовлетворение? А что я хочу иметь детей? Да, действительно, в современном веке это идеи, которые действительно впечатляют. Это идеи, перед которыми общество преклоняется и говорит, да, что вы их держите, а что вы им запрещаете? Иисус Христос говорит, возьмите мое иго на себя. Не ищите того, что вы хотите, потому что то, что вы хотите, приведет вас к катастрофе. То, что вы хотите, приведет вас к еще большему беспокойству. То, что вы хотите, разрушит вашу жизнь. Станьте вместе со мной. Делайте мое дело и освободитесь от беспокойства. Это очень интересно. Дело в том, что Иисус Христос является тем, кто контролирует все. Он гарантирует результат, независимо от того, будем мы тянуть вместе с Ним или не будем тянуть вместе с Ним, Он придет к цели. Это наша огромная привилегия в том, что Иисус Христос дает нам возможность стать рядом с Ним и искать того, что Он хочет. Вы знаете, люди, которые вкладывают деньги, иногда прибегают к таким методам. Они нанимают специалистов, финансистов, которые знают, как это делать. Допустим, у кого-то много миллионов, они хотят их вложить так, чтобы с них была хорошая прибыль. Если они сами попробуют это сделать, они могут это сделать неудачно, они будут постоянно беспокоиться. Акции пошли вниз, что делать дальше, каким образом, чтобы не прийти к банкротству и так далее. Но когда они нанимают специалистов, специалисты, которые понимают в рынке ценных бумаг, которые знают, как рынок развивается, эти специалисты дают им какую-то гарантию, то есть они могут уже меньше беспокоиться. Во всяком случае, профессионализм этих специалистов помогает им или дает им основание не беспокоиться. Вы знаете, Иисус Христос лучше всех знает, как вложить жизнь. Лучше всех. Если вы хотите вложить вашу жизнь эффективно, отдайте Ему право вложить ее. Он самый крупный специалист по жизни людей. Он действительно по-настоящему знает вас и знает, каким образом ваша жизнь может быть наиболее эффективна. Например, человек хочет преуспеть в бизнесе. Если он хочет преуспеть, он ставит целью развить бизнес, но попадает в период экономического упадка, конкуренты задавили, еще там какие-то обстоятельства. В результате его жизнь сплошное беспокойство и сплошная нервотрепка. Теперь давайте посмотрим. Если этот же бизнесмен-христианин доверит свою жизнь Иисусу Христу, он будет жить не для того, чтобы себя утверждать, свою идею сделать. Он будет жить для того, чтобы служить Богу своими действиями. Ну, например, он будет не лениться. Бог говорит, чтобы мы не ленились. Он будет интенсивно работать, повышать свою квалификацию. Он будет лучшим. Он будет стараться это делать лучшим. Он будет этим служить Богу. Он будет делать свой бизнес честно. Он будет его строить так, чтобы этим служить Богу. Он будет искать того, что Божье, и доверить результат Богу. Он не себе империю строит. Он говорит, Господи, Ты дал мне способности, Ты дал мне капитал, Ты дал мне возможность, я хочу вкладывать его. Но я хочу жить для Тебя. Я не хочу себе империю построить. Заметьте, речь не идет о том, что нужно уйти в монастырь. Речь идет о том, что посмотрите в вашу сферу жизни, в вашу сферу влияния. Посмотрите, каким образом вы можете исполнять волю Божию там, где вы находитесь. Например, человек ищет признание со стороны окружающих. Вокруг него различные люди. Кто-то относится к нему хорошо, кто-то безразлично, кто-то плохо относится. И он может искать признание, он может жить для того, чтобы с тем поговорил, тому рот закрыл, здесь перейти, здесь этого перехватить, здесь каким-то образом. Это мука, а не жизнь. Это постоянное беспокойство и напряжение. Есть гораздо более простая жизнь. Жизнь – служить Богу, относясь к людям. Любить людей так, как Христос нас возлюбил. Всех. И тех, кто любит нас, и тех, кто ненавидит. И тех, кто обращает на нас внимание, и тех, кто не обращает внимания. Это какая свобода в жизни с людьми, в построении взаимоотношений. Еще один пример приведу из своей личной жизни. Проповедник может ставить перед собой цель создать такую-то церковь, привести ко Христу столько-то людей, создать такую-то модель, сделать такой-то эффект. Это тяжелейшая жизнь. Невозможная жизнь. Есть совсем другая жизнь. Это жизнь простая. Это жизнь быть верным в проповеди слова и любить людей, которым ты это слово проповедуешь. Очень просто. А Бог даст результат. Бог будет развивать свое время своими методами, своими путями. Это наша с вами цель. Это наша с вами задача. Иисус Христос говорит: «Иго мое благо и бремя мое легко». Посмотрите, что делает Христос в сфере вашего влияния. И присоединитесь к Нему. Научитесь у Него. Будьте частью этого процесса. Пусть это станет вашей сегодняшней целью. Пусть это станет намерением вашим, движением вашей души. Это самое большое, что вы можете получить у Иисуса Христа. Итак, мы говорили сегодня о покое, который мы можем получить у Христа. О реальном покое. Я хочу сейчас еще раз напомнить вам. Для того, чтобы этот реальный покой стал реальностью для вас, придите ко Христу. Научитесь от Него. И начните делать Его дело. Начните свою жизнь поворачивать таким образом, чтобы она полностью была посвящена Ему. Посмотрите, пожалуйста, где вы сегодня на этой лестнице? Может быть, вы еще не стали на первую ступеньку? Может быть, вы стали на первую, но больше не сделали ни шага? Попросите Иисуса Христа сегодня о том, чтобы Он помог вам по-настоящему обрести покой. Покой только Он может дать.